мы с вами сегодня продолжим исследовать тему, которую мы с вами начали прошлую субботу. Ну, сказать, что тему, это тоже, может быть, не совсем будет правильно, потому что то, что я объяснял в прошлый раз из Откровения, это не то, что была тема, да, был однажды задан вопрос, и я отвечал на этот вопрос. В прошлый раз мы с вами касались, как вы помните, книги Откровения, 11 глава, мы с вами исследовали с 1 по 19 стихи. И меня просили ответить как бы с 1 по 14 стих. Но я уже затронул и с 15 по 19 стих, так как это одна глава, и надо было бы прочитать все так, будем говорить, подряд, чтобы видно было, где есть стыковка, ну, информации. И когда мы с вами исследовали эту главу 11 из книги Откровения, мы вспоминали здесь 15 стих, в котором написано «Седьмой ангел вострубил». Да? Ну и получилось так, что нужно было бы вспомнить, если мы говорим «Седьмой ангел» и что в этот момент происходит, то вроде бы как бы было бы правильно тогда, что же такие, кто же такие ангелы и о чем они трубят, зачем они это делают. Вы знаете, по книге Откровения 7 ангелов Божьих как бы трубили трубою на нашей земле. Я имею в виду трубили по информации из книги Откровения. Да? Я не говорю о том, что уже протрубили или будут трубить, я как бы в общем говорю. Но прежде чем мы начнем вот исследовать места относительно семь труб ангельских, да, которые трубили населению, как бы пытались возвестить людям какую-то информацию, да, я хотел бы напомнить вам. Мы в прошлый раз с вами, когда исследовали эту 11 главу Откровения, мы упоминали два пророка, о которых написано, что эти два пророка мучили живущих на земле. Что хотелось бы немножечко дополнить к этому, да. Ну, я говорил в прошлый раз, и сейчас могу это повторить, что ну, есть такое понятие, что два пророка – это Ветхий и Новый Завет, это как два свидетеля Божьи, которые ну, говорят о том, как надо жить, как не надо, и что будет человеку за то, что он не будет слушать слов Господних, да. Ну и некоторые говорят, что это вот два пророка, это Ветхий и Новый Завет, и вот они мучили живущих на земле. Что хотелось бы дополнить по поводу этого? Ну, будем так говорить, Библия, как бы состоящая из этих двух пророков. Ветхий Новый Завет. Задаю вопрос. Вот живут верующие. Во-первых, обратите внимание, что пророк, два пророка мучили живущих на земле. Ну, если говорить о том, что речь идет вообще о живущих на земле, которые в основном состоят из неверующих, да, то я задал бы такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот неверующий человек, который пьет, курит, гуляет, смотрит телевизор, сидит в интернете, еще кто его знает, чем занимается, там, бизнесом. Скажите, эти два пророка мучат? Библия его мучит? Ну, вот лежит Библия. Вот там есть, будем говорить, как говорят, два пророка, Ветхий Новый Завет, которые он не читал, не читает. Как эти два пророка могут мучить живущих на земле? Вы, я думаю, понимаете, почему я задаю такой вопрос. Для них эти два пророка практически не существуют, поэтому они мучить живущих на земле, ну просто не могут. Если коснуться верующих, я имею в виду христиан, которые признают Библию как Слово Божье, то тут тоже большой вопрос. Вот два пророка, Ветхий и Новый Завет, мучат. Посмотрите на любую христианскую церковь и покажите мне там тех, кто мучится. То есть обратите внимание, два пророка их мучат, а они мучатся. Возьмите какую-либо церковь, не хотелось бы мне там говорить название какой-то церкви, да, там, Ну ладно, кто-то говорит, один пророк, как бы Ветхий Завет отменен вообще. Сразу вопрос возникает, как же он мучит верующих. А Новый Завет остался. Далее, в Новом Завете, обратите внимание, чтобы этот один оставшийся в живых как бы пророк не мучил верующих в церкви христианской, да, тоже обратите внимание, то евреям из Нового Завета, то не нам, то перевод не такой. Далее, если говорить о том, что два пророка мучили живущих на земле, то эти пророки, они как бы говорят, свидетельствуют, обличают верующих, а они вроде бы как бы не хотят исправляться и от этого ощущают вот эти муки, да, мучения испытывают. Но я задаю вопрос, когда верующие сегодня христиане говорят, закон отменен, святость невозможна, грех победить нельзя, это я подчеркиваю, верующие говорят, Библия так не говорит. И если верующие так утверждают, так они в это уверовали. Посмотрите на любую протестантскую церковь, посмотрите на католическую, посмотрите на православную. Много ли там есть мучащихся людей, которые в мучениях живут? Вы знаете, как будто вот ходит ангел, и вот сзади, и все время тебя, как говорится, долдычит и долдычит тебе о том, что вот ты так живешь и ты так погибнешь. Я это к чему говорю? Я высказал в прошлый раз свое предположение, что все-таки это более связано, мне кажется, с какими-то определенными людьми, которые будут в роли этих двух пророков, да, которые будут говорить, и ихние слова будут мучить. Почему я так говорю? Я вам уже привел пример, что сама Библия, она не мучит. Мучит совестливого человека. А если совестливый человек, и совесть его мучит, ну, тогда он либо исправляется, и совесть больше не мучит, либо хулит Святого Духа, и опять-таки совесть не мучит его уже больше. Ее нет больше. И я высказал предположение, что это все-таки более похоже, что будут два пророка, в буквальном смысле это будут люди какие-то, особо достойные. Конечно, я сейчас сказал и подчеркнул, что высказал свое предположение, не утверждение, а предположение. Ну, будем так говорить, жизнь покажет, и я говорил вам о том, что ну, даже если мы ошибемся в этом плане, то это не сыграет роковой роли в том вопросе, который связан с нашим спасением. Да. Вот если будем жить в грехах, то да, этот вопрос спасения для нас будет под большим вопросом. Если мы где-то ошибемся вот в таком, будем говорить, толковании и понимании, ну, это, я не думаю, при святой нашей жизни, если она таковая будет, да, что это скажется на вопросе нашего спасения. Еще какие доводы хотел бы сказать в пользу этого своего понимания, да, о двух пророках. Что только живой человек, живущий, ну, пусть будем говорить по этим двум пророкам, по Ветхому и по Новому Завету, и живущий действительно искренно и истинно пред Богом. Только они могут оживить эти два завета. Только они могут придать силу этим словам. Только они своей жизнью, согласно Ветхого и Нового Завета, говоря правду людям, тут уже веришь, не веришь, а когда говорят и указывают на поступки, когда предупреждают о том, что будет, вот люди живые, они действительно мучат, если они ну, это слово проводят в жизни и согласно этого слова предостерегают, пророчествуют людям о грядущих бедствиях, которые готовы быть излиты на людей, противящихся Богу. Именно живые люди создают, придают силу этим двум свидетелям, Ветхому и Новому Завету, и именно люди, живущие по ним, мучат живущих на земле. Почему у меня такое мнение как бы возникло, я скажу. Я не хочу себя причислять к этим двум пророкам. Во-первых, я один, да, и не претендую вообще ни на какое пророчество. Я просто живу, стараюсь жить и не хочу, как говорится, брать на себя, как говорится, великую миссию. Сам я имею в виду, знаете, есть у людей такая болезнь, хотят, в общем, быть какими-то великими. Я когда-то хотел, сейчас перехотел. Но что хочу сказать из своей жизни, из своего опыта. Вот как только я начал более-менее докапываться до сути истины, как только у меня стало что-то получаться, как только стали появляться какие-то увязки в Писании, я имею в виду сейчас не откровение, там не книга Даниила, а именно что увязки относительно истины, которые нам в Библии повествуют о том, что мы не только должны быть святы, мы обязаны быть святыми, если мы являемся детьми или претендуем быть детьми Божьими. Когда стал говорить, вот, ну вот мы привыкли верующего так понимать, закон неисполним, свято жить невозможно, да, стихи, которые говорят о том, что можно, нужно, а их сотни, просто игнорируются. И вы знаете, когда я стал задавать вопросы, а почему так написано? Далее, когда кто-то говорит, что там измениться невозможно, сердцу не прикажешь, я говорю, ну, вот я был когда-то таким, кто-то даже меня, может быть, там и помнит, да. Потом я вот стал таким, я становился все спокойнее, все рассудительнее, все больше мира в сердце появлялось. Я не могу сказать, что у меня там сейчас мир такой, как у Бога, абсолютно точно, через знак равенства, как у Бога на небе, да. Все в этом мире относительно, но я говорю, каков я был, каков я стал, да, то, о чем я рассказываю, какие пороки, как с ними побеждать, как их побеждать, я ведь это рассказываю в собственной жизни, потому что эти пороки, в принципе, очень многие я имел в себе. И когда я стал меняться, когда изменилось мое отношение к людям, и я буду говорить уже так, это что же, не скроешь, какие мы есть друг перед другом, мы друг друга видим и понимаем, кому-то нас тянет, от кого-то отталкивает. Но, когда я стал задавать вопросы, а как написано? Почему так написано, а так объясняем? Как можно объяснить по Библии, что закон Божий неисполним и что святость невозможна, когда ну, читаем такие слова, будьте святы, как и я свят. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Или Павел пишет, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, все могу. Или мы с вами читали, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Как можно понять такие слова, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, обратите внимание, то есть, вот конкретно написано, поступайте по Духу, по уму, и то, что у нас называется грехом, вы просто этого не будете делать. Я задаю вопрос, говорю, слушай, ну как вот, вот куда деть? Вот перевод, хорошо, я тут перевод, я тебе другой сейчас текст, третий, пятый, десятый, я тебе сотню сейчас найду. Потому что меня это интересовало, я эти стихи знаю. И начинаешь видеть, как какой-нибудь пастырь в роли пророка начинает мучиться, мучиться. Когда начинаешь говорить людям, когда была возможность говорить это, иногда из-за кафедры, да, приходилось видеть, как люди мучатся. И в конце концов, меня постигла судьба, чтобы я не мучил людей. Ну, и раз, и два, и три, и пять, и больше сказали, знаешь что, иди отсюда, чтобы тебя не было поблизости. Я это к тому говорю, что мучить могут живые люди. Я не претендую, что я вот такой вот совершенный, что могу мучить. Ну, немножко и помучить. Видел, что приходилось мне кое-кого помучить. Просто своими не очень удобными вопросами. Тем более, когда я говорил, вот написано, что не только можем, но и должны, да. И я понимал. Да, так написано. И я видел это, что люди понимают, никуда не денутся. Так написано. Но не хочется. И вот когда не хочется, но написано, чтобы не мучиться, надо либо устранить Писание, либо, как говорится, повырезать, позачеркивать, позакрашивать стихи, а их очень много в Библии, которые говорят о святости. Либо надо, как говорится, заткнуть человека так, чтобы он больше на эту тему не говорил. Поэтому, исходя из этого, да, я в прошлый раз говорил о том, что все-таки у меня есть предположение, еще раз подчеркиваю, предположение, а не утверждение, так говорит Господь, что все-таки это связано с определенными людьми, которые будут выполнять вот такую миссию. Опять-таки говорю, я не считаю себя в числе таковых. Ну, как говорится, жизнь покажет. Но я на это не претендую, да. Сегодня мы с вами, ну, продолжим эту, как бы, тему, да. И я на что хотел бы обратить внимание. Я буду говорить опять-таки кое-что, может быть, не столь такую информацию, к которой мы привыкли. Мы, я имею в виду в первую очередь тех, которые, ну, каким-то образом были или соприкасались с адвентистской церковью и с учением этой церкви. Я то, о чем буду говорить, опять-таки хочу сказать, что буду говорить как предположение, да, чтобы из этих слов никто не делал выводов, что вот Саша там утверждает что-то, вот он категоричен. Нет, совсем не категоричен. И я вам даже скажу почему, потому что, ну, есть что-то вроде бы, я вижу, вот, будем так говорить, логично развивается, да, но есть некоторые места, которые, ну, будем говорить, вступают в противоречие с моими же, будем говорить, предположениями или моей точкой зрения на данный момент, которую я имею. Особенно это касается книги, допустим, Откровения, да. И что еще хочу сказать? Я не утверждаю. Да, я буду делать ссылку на то, что, может быть, некоторые места нужно так и понимать, как трактует адвентистская церковь. И хотя я уже сказал, что адвентистская церковь меня не жалует и не жаловала, и я оттуда, культурно сказать, попрошен, чтобы я удалился на большое расстояние, да, вернее, меня удалили. Но, тем не менее, я этим самым не хочу сказать, что вот адвентистская церковь чуть ли не самая худшая на земле. Если сравнить учение различных христианских церквей, я имею в виду в первую очередь христианских церквей, то уровень познания церкви адвентистов седьмого дня и уровень других христианских церквей, протестантских, католической, там, православной, да, ну, даже для сравнения не подходит. То есть в любом случае глубже, больше, дальше это учение проникло. Конечно, есть нестыковки, конечно, есть, будем говорить, проблемы в тех же учениях, да. И если учесть, что даже проблема в вопросах освящения, основной темы христианской жизни или христиан, существует, то понятно, что будут нестыковки и в других местах, потому что, ну, вы сами понимаете, вся Библия стоит на святости, строится, да. И без святости никто не увидит Господа, и без святости никто и не может понять, что Господь человеку говорит. Мы уже говорили с вами, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Ибо о сём надобно судить духовно. Пророчества писали святые Божии человеки, я вам говорил. А толкуют его грешные, которые говорят, невозможно жить свято. Вот отсюда и возникает вот этот, будем говорить, разнобой. Поэтому, исследуя дальше некоторые места книги Откровения, мы будем сейчас касаться некоторых текстов, да. В первую очередь мы сейчас коснемся труб, да, семь ангелов, которые протрубили, что это может означать, да. Ну и потом, ну, уже коснемся и семь печатей, да. Еще раз подчеркиваю, то, о чем мы будем читать сейчас и исследовать, это моя точка зрения. То есть здесь я не могу сказать аминь 100%, да, хотя есть предположение кое-что, что может быть оно и так. Ну и еще хочу сказать, ну, если кто-то имеет, как говорится, свою точку зрения, есть какие-то доводы, убедительные доводы, да, я даже за то, что, пожалуйста, напишите об этом, скажите, и в какую-то из суббот предложу, пожалуйста, озвучьте свою точку зрения, и если она будет более разумна, я склонен буду принять. Ну, если, конечно, на основании Писания тоже не будет противоречий. Значит, я вспомню из 11 главы Откровения о седьмом ангеле, да, с 15 стиха, 11 глава Откровения, с 15 по 19 стих. Просто сейчас повторю. «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящее: царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси, и был, и грядешь, что приял силу Твою великую и воцарился». Обратите внимание, седьмой ангел вострубил. Ну, будем так говорить. Трубы – это, как бы так будем говорить, музыкальный инструмент, при помощи которой, при помощи звуков которых мир должен быть о чем-то предостережен. Я даже честно скажу, когда вот так вот читаю иногда вот об этих семи ангелах, которые вострубят, и вострубят перед вторым пришествием, у меня не раз возникает вот такая аналогия, такое сравнение. Загудим под фанфары. То есть ангел трубит трубою или фанфарою, да, предупреждает. Мы иногда игнорируем, иногда нам это вообще не интересно. Ну, естественно, если нас ангел предупреждает о каком-то грядущем бедствии за какие-то, будем говорить, недостойные поступки, то придется загудеть под фанфары. Да? Так вот, смотрите, седьмой ангел вострубил. О чем как бы вострубил? Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа. Я уже вам говорил, что молитва «Отче наш», молитва Иисуса Христа, она как бы имеет такие слова: «Да придет царствие Твое, да будет воля». То есть молитва Христа о том, чтобы появились на земле люди, полностью преданные телом и душою Господу Иисусу, в которых бы Он мог полностью воцариться. То есть, чтобы не было никакого изъяна. Чтобы они были похожи на своего Господа Иисуса Христа. И вот это седьмой ангел трубит, как бы возвещает такую информацию. Наступит момент перед вторым пришествием, когда 144 тысячи людей, праведников, лучших из лучших, которые миру этому будут нести трехангельскую весть, о которой говорят адвентисты седьмого дня, но которые толкуют эту трехангельскую весть, начиная с 6 стиха из книги Откровения 14 главы, а с 1 по 5 стих, где говорится о 144 тысячах, из числа которых будут три ангела, об этом не идет просто речь. Да? Так вот, смотрите, вот это царство Христа наступит. 144 тысячи – это люди будут запечатленные Господом. Ну, запечатленные, то есть как бы утвержден их характер как бы печатью Божьей. «Я познал своих, да оставит всякий любящий Бога, да оставит всякий грех». Вот это и есть Царство Небесное. На земле оно наступит. Но это не Израиль, это не территория какого-то государства на планете, да, это не земля, это люди. Они являются тем царством, той страною, теми подданными, в которой Христос воцарится. И еще о чем свидетельствует или трубит нам как бы седьмой ангел. То есть вот это, о чем я сказал, произойдет. И дальше. В этот момент, когда седьмой ангел вострубит, написано, что в этот момент будет происходить. Рассвирепели язычники, то есть гонение 1260 дней, мы с вами в прошлый раз в субботу вспоминали, или 42 месяца, или 1260 дней в книге книге Откровения упоминается вот этот временной период, да, это время гонений жены, невесты, которой были даны два крыла большого орла, и она улетела в пустыню, где ее питали 1260 дней. Вот это называется «рассвирепели язычники», то есть весь мир будет разделен на два лагеря, независимо от конфессиональной принадлежности. Поклоняющиеся Богу и язычники, у которых видимые божества, которые поклоняются твари вместо Творца и так далее и тому подобное. Язычники рассвирепеют. Почему? Ну, пророки мучили. 144 тысячи будут мучить, да? Поэтому зло, как говорится, охватит язычников. Рассвирепели язычники. Я уже сказал, что это значит. Дальше. Пришел гнев твой, то есть Божий, и время судить мертвых. Я подчеркиваю, духовно мертвых, потому что будут семь последних язв, в которых будут наказаны люди, которые поклонятся зверю или образу, или образу зверя, или примут начертание на чело или на руку. Это буквальных семь язв, и будут буквально наказаны люди, которые физически живые, но духовно живущие во грехах, являются мертвецами. И дальше написано. И дать возмездие рабам твоим пророкам. Возмездие, я уже говорил, награду святым пророкам и святым и боящимся имени твоего, малым и великим. И окончательно погубить губивших землю. И теперь еще что хочу упомянуть. 19 стих. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его. Я уже говорил с вами на эту тему. Этим храмом Господним являются вот эти люди, 144 тысячи. Почему они называются храм Божий на небе? Потому что хотя живут на земле, но являются горними, рожденными свыше, как бы с неба, да? Что значит отверся храм Божий? Ну, если наступило царство. Если на земле, как я уже сказал, да, вот эти люди, в которых воцарится Христос. Если появились эти люди, если воцарение произошло, то этот храм Божий почему отверся? То, что внутри этого храма, это нельзя скрыть. Гонения, трудности, переживания, угроза жизни, смерть, как будто бы вот она, как говорится, тебя преследует по пятам. Люди при этом печать на своем челе не меняют. Лица их сияют, как лицо Стефана, когда его побивали камнями. Они не злятся на врагов, они молятся об обижающих, благословляют проклинающих, да, гонителей своих. Вот это и говорится. Отверся храм Божий на небе, да. И явился ковчег завета, то есть ковчег, закон, на основании которого заключается завет Бога с человеком и человека с Богом. Отверся. То есть закон вписан в сердце. И то, что люди этим живут, законом, что они не притворяются, не играют, потому что в последнее время там, ну, не получится сыграть из себя праведника, когда будет касаться вопрос жизни и смерти. Явился ковчег завета в храме его. Если ковчег завета в людях, то, естественно, завет с ними заключен, с этими людьми, Богом. И дальше заметьте. В этот момент произошли молнии, голоса и громы, и землетрясение, и великий град. На что я хотел обратить внимание? Вот с этого момента я как бы сейчас вот говорю дальнейшие свои предположения по поводу семи последних труб. Обратите внимание, я вам хочу прочитать Откровение 16 глава 17 по 21 стих. Седьмой ангел, обратите внимание, в 11 главе мы читали, седьмой ангел вострубил. А в 16 главе, в которой описываются семь последних язв, точно столько же ангелов, только в главах Откровения семь ангелов вострубили, а в 16 главе Откровения семь ангелов вострубили. выливают чашу свою, и происходят бедствия, происходят катаклизмы на нашей планете. То, что мы, о чем мы говорим, привыкли уже слышать и говорить, семь последних язв или семь последних бедствий на нашу планету, которые неминуемо нас ожидают. Так вот, смотрите, семь ангелов трубят, семь ангелов выливают чашу свою. Теперь делаю такую аналогию. Седьмой ангел вострубил, я не буду сейчас там про царство говорить, да, гонения тут упоминаются, и вот смотрите, произошли молнии, голоса, громы, землетрясения и Великий град. Я сейчас попытаюсь вам показать, что очень похоже на седьмую язву. Седьмой ангел вострубил, и седьмой ангел вылил чашу. И заметьте, в седьмом ангеле, седьмой ангел, который вострубил, здесь произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и Великий град. А вот седьмая язва, о которой я читаю. Откровение 16, 17 по 21. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». Ну, это уже последняя язва, это действительно кончина, это уже конец даже язв, это уже кончина кончин. Семь последних язв – это уже кончина. Первая язва, уже дверь за благодати закрылась. Уже вопрос спасения, будем говорить, решен для каждого человека. Или туда, или сюда он идет. А вот последняя язва – это уже и конец уже и этого процесса, да? Так вот, смотрите. И произошли молнии, обратите внимание, сходство с седьмой трубой. Произошли молнии, громы. Вот мы читали, произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и Великий град. Здесь в язвах произошли молнии, громы, голоса. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, восклицательный знак, так великое. То есть это подчеркивает, что это необыкновенное землетрясение. И дальше. И город великий распался на три части. Мы с вами говорили, город великий, который называется Вавилон, согласно той же самой книге Откровения. И города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И дальше пишется. И всякий остров убежал, и гор не стало. Ну, видите, в описании, когда седьмой ангел вострубил, там не написано про острова, что острова начали бегать по нашей планете, или убежали и скрылись, да? И что гор не стало, там нет. Но землетрясение подразумевает что? Ну, что горы тоже будут рушиться, да? Обычно, вы знаете, когда землетрясение происходит на земле, города рушатся. Но здесь описывается, что неестественное, необычное землетрясение, что, заметьте, гор не стало. Они, будем так говорить, начнут рушаться, как и здания, построенные людьми. И острова убежали. То есть, другими словами, многие острова, если не все, в океанах, в морях, уйдут на дно. Настолько будет великое землетрясение. А теперь 21 стих, еще одна деталь из седьмой трубы. И град, заметьте, величиной в талант, пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Ну, слово язва мы привыкли как ранка, да, какая-то, пусть гноящаяся, или рана на руке, или там на теле, да. Ну, а язвы, раны от града величиною в талант, да, ну, по одним источникам это 40 килограмм талант, где-то я слышал 28, я говорю, ну, даже пусть будет по 5 килограмм, 5-килограммовые градины, с высоты, как говорится, неба, когда падают, и то, я думаю, что там не то, что раны будут на теле, а, наверное, и голова в дребезги рассыпется от удара, если такая градина попадет по голове, да? Вы видите сходство? Седьмая труба и седьмая язва упоминаются, можно сказать, одинаковые события. Ну, конечно, если бы было полностью, что написано, о чем седьмой ангел вострубил и что седьмой ангел вылил чашу, и что это обозначает, если было слово в слово написано, то, наверное, не было бы смысла вот так вот делить. То ангел вострубил, а это ангел вылил чашу. То есть, есть, видите, большое сходство, и есть определенные накладки, то есть, где-то в другом месте, как бы более детально дается информация о том, что в другом месте было более кратко, более сжато описано. Вы видите сходство, да? У меня, я честно скажу, когда не раз читал Откровение, не раз возникала мысль. Странное сходство. Язвы и трубы. Одно ли это, одно и то же ли это самое, или не одно и то? Теперь мы коснулись как бы седьмой трубы. Ну, естественно, теперь надо коснуться и других труб, поэтому мы сейчас почитаем некоторые места. А что хочу сейчас вспомнить? В Откровении 10 главы, в 7 стихе, есть такие слова. В те дни, когда возгласит седьмой ангел, а мы вот только что об этом читали, поэтому я хочу сразу и прочитать и это место, да? Когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Что такое тайна Божья? Вот. Царство Божие наступило на земле. Этого не было раньше. Чтобы вот такое количество, вот таких людей, вот на таком уровне совершенства находящихся, чтобы появились на земле. То есть, седьмой ангел трубит еще и о чем? О бедствиях, которые, о последней как бы язве, да, и о том, что перед этим совершится тайна Божия, что появятся 144 тысячи, которые будут непорочны пред престолом Божьим, и которые человечеству, видите, ангелы вострубят, а они пропоют, как бы, да, но как бы новую песнь. Я говорил, почему как бы новую, потому что она не новая, песнь любви, песнь святости. А почему как бы новая, потому что основная масса христиан вообще не верит в то, что святость возможна вообще. Теперь вот коснемся как бы труб первых шести. Седьмую мы с вами затронули, да? А теперь почитаем о предыдущих шести. Сейчас, одну минуточку. Это мы сейчас прочитаем Откровение 9 глава с 1 по 21 стих. Я извиняюсь, это Откровение 8 глава с 1 по 13 и, как я сказал, 9 глава с 1 стиха по 21 стих. Значит, мы с 8 главы как бы начинаем читать, потому что оттуда начинаются печати. На что тоже хочу обратить ваше внимание. Вот я сказал вот сходство между седьмой трубой и седьмой язвой есть большое сходство. И я заметил, что есть и между остальными трубами. Я уже так говорю, тут не о трубах вроде идет речь, а ангел вострубил. А о чем как бы вострубил, я в общем и говорю, что между трубами и язвами есть сходство. Но, к своему сожалению, могу сказать, есть что-то, где у меня не совсем что-то стыкуется. Значит, читаю 8 главу с 1 стиха. И когда он снял седьмую печать, вот обратите тоже внимание, что снял печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. То есть опять, как я уже сказал, печати с трубами опять как-то пересекаются, и тоже вот придется и о печатях что-то вспомнить, да? Значит, когда он снял седьмую печать, он, речь идет здесь о Христе, потому что Христос, там вы помните, я об этом буду читать, снимает эти печати, да. Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Это уже сам момент пришествия, это, как говорится, все, история остановилась, и дальше будет как бы пришествие Сына Человеческого на облаках. Вот это безмолвие как бы на небе. То есть все, мир в разрухе, и вот ожидание пришествия. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Что хочу сказать в начале. Значит, семь ангелов стояли пред Богом, и дано им семь труб. А я прочитал первый стих, снял седьмую печать, сделалось безмолвие. То есть вот момент пришествия Христа, да? А теперь как бы отступление, и что же этому пришествию будет предшествовать? Значит, «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Обратите внимание вот на вот эти стихи. Опять повторяются как бы слова, которые мы только что с вами читали, относящиеся к седьмой последней язве. Заметьте. Голоса, громы и молнии и землетрясения. Конечно, кто был в адвентистской церкви, те знают и учение адвентистов, которые объясняют тоже эти трубы. Я вам хочу сказать, что было время, что я полностью соглашался, другого не знал, не слышал, не понимал. Сам еще, как говорится, не дорос до какого-то другого понимания. И я, в принципе, соглашался с этим. Но по прошествию времени вот стал видеть вот аналогию, сходство между печатями, вернее, между трубами и язвами. Причем даже и очередность, и даже пересекается очень много информации, схожей, что в язвах, что в трубах. Даже по счету. Первый ангел там вострубил, там первая язва, второй ангел, вторая язва и так далее и тому подобное. Но есть какие-то неопределенные нестыковки. Так вот, смотрите. Упоминание в 5 стихе 8 главы Откровения, что поверг на землю, заметьте, кадильницу, ангел поверг кадильницу, взял кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника, заметьте, огонь с жертвенника в кадильницу, то есть обратите внимание, кадильница с огнем, как жаровня, бросается, повергается на землю, то есть прямой намек на что? Что речь идет опять о каких-то бедствиях, о каких-то судах. И тут же как бы подтверждение, вот она, седьмая язва, произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Далее, что это за огонь на жертвеннике? Да? Вот и возвращаюсь к третьему стиху. «Пришел иной ангел», это 8 глава Откровения, 3 стих, «пришел иной ангел, стал пред жертвенником», то есть семь ангелов дано им трубы, чтобы трубить, а иной это как бы восьмой, другой, кроме тех, что входит в число семерых. «Пришел иной ангел, стал пред жертвенником», который как бы пред Богом, да, «держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама», обратите внимание, дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. Фимиам сравнивается с молитвами. Фимиам же есть молитвы святых. Вы помните, да? То есть обратите внимание, молитвы святых. И, заметьте, молитвы святых, как благовонное курение, как фимиам, возлагается на жертвенник пред Богом. Заметьте, молитвы, суть фимиам, или фимиам, суть молитвы, возлагаются на жертвенник, поджигаются, образуется как бы жар, которым наполняется кадильница, и потом это летит на нашу планету. Вы помните, я буду тоже об этом читать, буду читать. Там есть такие слова из книги Откровения. «Доколе не мстишь и не судишь, Господи Боже, за кровь нашу, доколе не мстишь и не судишь». Это молитва, это обращение святых, которых уничтожают, будем говорить, силы Антихриста на нашей планете перед вторым пришествием. И вот как бы в ответ на эту молитву, вот эти молитвы с фимиамом поджигаются на жертвеннике, что Бог принимает слова молящихся святых, внимает им и как бы дает понять: все, конец всему, хватит мучения, мучением моих людей. Ваши молитвы подвигают меня на то, что я сейчас на нашей планете Земля, допускаю вот эти последние бедствия, как бы в наказание за те преступления, которые творили и творят сегодня жители Земли. И теперь смотрите. 6 стих, 8 глава Откровения. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». То есть, приготовились как бы, ну, подавать сигнал людям, что вас ждет что-то такое, будем говорить, очень и очень неприятное. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Если говорить вот именно о том, о той информации, которая связана именно с тем, что первый ангел вострубил, ну, здесь что можно понять? Что это война. Если говорить о язвах, да, вот мы говорим, что будут язвы, допустим, да, на земле, будут там, ну, семь последних язв. Вы знаете, что многие понимают так: ну, раз Бог сказал, с Божьего жертвенника взяли жар в кадильницу золотую, если ангел Божий взял, так как говорится, и запустил ее на землю, да, то это как бы Бог вот будет производить вот эти бедствия. Я уже говорил однажды, а может и не однажды, да, когда мы говорили об откровении, что речь идет, что Бог позволит этому произойти, что Бог не планировал этих бедствий, что зло исходит от сатаны, от его ангелов. Люди мечутся между Богом и сатаною, отдают, конечно, предпочтение сатане. Бог взывает, Бог предупреждает, Бог трубит. Людям, как говорится, извините, говорят, как все равно, что горохом об стенку. И Бог, вы помните, да, значит, кажется, 6 глава Откровения, там, помните, 4 ангела, держащих 4 ветра. То есть, ангелы Божьи держат 4 ветра, держат вот эти стихии, удерживают войны, чтобы они не разразились. То, что мы видим на земле происходит, заметьте, не перерастает в мировой глобальный конфликт, который сметет все с нашей планеты. Местами происходит, местами Бог попускает, но в общем не позволяет произойти мировой катастрофе. 4 ангела держат, а кого же они держат? семь, получается, последних ангел, которые с чашами? Да нет. Те, что рвутся, как говорится, наказать Бога, эти, от Бога вроде бы жители земли? Да нет. Это образные выражения. Сатана хочет погубить человечество. Сатана понимает, что мертвый человек – это уже, как говорится, непрощенный. Это уже не спасение.